Чинам FM 99.6 в Москве. Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка.
21 час и практически уже 7 минут в российской столице. Это Финам FM, ежедневная программа «Сухой остаток». У микрофона Юрий Пронько. Еще раз поприветствую всех, кто настроил свои радиоприемники на волну 99.6 FM в Москве и Московской области, либо слушает нас в любой точке мира на портале finam.fm. У нас сегодня интересная тема программы. Она звучит так. Продается все, кроме совести. Реальная реформа, успех Грузии. Пример для России, вопросительный знак. И нашим собеседником будет Каха Бендукидзе, предприниматель, экс-министр экономического развития Грузии, основатель Свободного университета Тбилиси. Очень много комментариев, разных мнений по поводу успешности реформ в соседней стране. На все это еще накладываются, я бы сказал, особые российско-грузинские отношения, связанные с событиями августа 2008 года. Но вот сегодня с Кахой Бендукидзе мы и поговорим о теме реформ, о влиянии государства, о том, что необходимо делать для того, чтобы в нынешних условиях второй рецессии, второй волны кризиса, которую мы сейчас наблюдаем уже в мировой экономике, как могут реагировать регуляторы, как должны реагировать обыватели. Вот обо всем об этом сегодня сухой остаток. Ну, безусловно, затронем какие-то и политические вопросы, но прежде давайте посмотрим, чем закончились торги в России.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM.
Новая неделя на российских площадках вновь открылась с падения индексов. Но уже к обеду покупатели подешевевших ликвидных бумаг вывели торги в зеленую зону. Во второй половине дня на рынке образовался боковик. Рубль продолжил свое снижение по отношению к бивалютной корзине. Для продолжения восходящей динамики на рынке акций не хватало поводов. Американские биржи открылись нейтрально. Однако макростатистика по продажам новых домов не оправдала ожиданий игроков. В итоге торговая сессия закрылась разнонаправленно. Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,4%, 1346 пунктов. Индекс РТС потерял 0,05% и завершил день в значении 1315 пунктов. Из голубых фишек в лидеры роста вырвались акции Сургутнефтегаза, Уралкалия и Лукойла. В аутсайдерах дня Русгидро, Северсталь и Мечел.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам FM.
Добавлю, сейчас американские индексы прибавляют. Dow Jones 0,83%, S&P 500 и также в положительной зоне 0,35% рост. А что касается рынка сырья мирового, то нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне 104,16, Light 80,01. За тройскую унцию золота дают 1602 доллара. Здесь коррекция к этой минуте составляет более 2%. И соотношение двух ведущих мировых валют евро к доллару. Уровень 1,345 на 0,34%, а европеец снижается по отношению к американцу. Это сухой остаток на Финам FM. Еще раз напомню, наш сегодня собеседник Каха Бендукидзе, экс-министр экономического развития Грузии, основатель Свободного университета Тбилиси. И тему программы я назвал так: «Продается все, кроме совести». Это высказывание как раз нашего сегодняшнего собеседника. Реальная реформа, успех Грузии, пример ли для России? Пока вопросительный, но, возможно, этот знак мы поменяем на утвердительный конце. На концу нашей программы. Каха Автандилович, вечер добрый.
Добрый вечер.
Спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей программе. Меня зовут Юрий Пронько. Если вы не против, я вас буду по имени и на «вы» обращаться к вам.
Пожалуйста.
Спасибо. И еще раз напомню нашим слушателям, наши средства коммуникации, многоканальный телефон, его номер 65-10-99-6, код Москвы 495, и finam.fm, это наш портал в интернете. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, комментируйте сказанное в эфире. Эфир открытый, без купюр, без цензуры. Отвечай, высказывайтесь, эфир открытый. Как, если вы не против, я все-таки начну с политического вопроса, и связано это с событиями в России. Я не знаю, вы как отслеживаете события в Москве, насколько вам это интересно?
Ну, в целом, да, слежу.
Да, понятно. Ну и тогда мой первый будет вопрос, связанный, такую тропинку проложу, и такой мостик между Москвой и Тбилиси. Говорят некоторые эксперты, что нынешний президент Михаил Саакашвили также решил вот воспользоваться российским вариантом и по окончании своего президентского срока стать премьер-министром, ну а на президентский пост поставить кого-то из ближних соратников. И, дескать, уже подобные изменения внесены в грузинскую конституцию. Я хотел бы, чтобы вы это прокомментировали.
Ну, это надо президента спросить, наверное. Меня-то что спрашивать? Что он решил? Откуда я знаю?
Но ваше мнение, он все-таки внес изменения?
Мое мнение о чем?
О том, что все-таки такая перетрубация может произойти.
Всякое может. Все. Я, знаете, не занимаюсь предсказанием будущего, тем более политика, потому что это последнее дело, поэтому, ну, произойдет, произойдет, не произойдет, не произойдет. То есть, как я вам могу сказать? Я думаю, что это не очевидно совершенно. Вот, но я, то есть, я думаю, что об этом, я думаю, что ответ не знает никто вообще-то, да? Вот, поэтому бессмысленно сейчас какие-то предположения обсуждать. Они не имеют там никакой, то есть, счетной основы.
Смотрите, у нас в Москве сегодня произошло такое знаковое событие. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин ушел в отставку, и президент Медведев уже подписал этот документ. Я не знаю, вы были знакомы с Алексеем Кудриным, но у меня даже вопрос... вы были знакомы, да? Вот как вы оцениваете эту отставку? И у меня даже больше не политический, а экономический вопрос. Стоит ли менять, простите, коней на переправе в момент, когда, в общем-то, мировые рынки трясет, и не просто трясет, а многие говорят о том, что экономика мировая может войти в очередную рецессию? Ваш комментарий.
Нет, менять коней можно и на переправе, и до переправы, и после переправы. Другой вопрос, что найдется ли человек, который будет столь же качественно выполнять эту работу, как Кудрин. Кудрин, безусловно, был хорошим министром финансов, то есть достаточно жестким. В целом имел, мне кажется, правильное убеждение, связанное с тем, что макроэкономическая стабильность очень важна для развития страны. Вот. Поэтому, если будет человек, который будет еще более правильно, качественно выполнять эту работу, тогда можно менять. Если будет человек, который менее качественно будет выполнять эту работу, тогда смысла не было бы.
Да? Ну, то есть, получается, что Кудрин безусловный профессионал, но президент имеет полное право менять коней на переправе, когда посчитает нужным.
Нет, я... Вообще говорю, что коней на переправе можно менять. Если у вас все встало, то можно менять коней хоть на переправе, хоть до переправы, хоть под водой. Да? Вот. Имел ли право президент, это я не знаю. Это вопрос к вам, скорее. Имел он право менять, не имел ли он право, наверное, имел. Вот. Но я в принципе говорю, что Кудрин был очень хороший, качественный министр финансов. И таких людей, которые глубоко знают реальности и имеют правильное воззрение, к сожалению, и имеют опыт еще в жизни политической верхушки, их не очень много, мне кажется.
Я напомню нашим слушателям, сейчас на прямой связи по телефону со студией Финам-ФМ из Тбилиси Каха Бендукидзе, 65-10-99-6, многоканальный телефон и финам.фм, это наш сайт в интернете, ваши вопросы, реплики и комментарии. Каха, ну и бог с ней, с этой политикой, и вместе всего я хотел о ней сегодня с вами говорить, я хочу говорить о финансах, об экономике, и вот ваша оценка происходящего сейчас на мировых площадках, действия регуляторов в США, Феда, ЕЦБ в Европе. Насколько, по-вашему, реально новая волна, такая девятый вал, да, который может свалиться на развитые и развивающиеся экономики вот в свете и долговых проблем в Европе, и американских проблем? Что скажете?
Ну, я, честно говоря, не уверен, что это будет в форме именно какой-то волны такой. Дело в том, что в целом, кризис 2008 года, он научил финансовые власти лечить вот эту болезнь. Другое дело, что это лечение не совсем качественное, да, от него человек не то что выздоравливает, просто не умирает, да, ну или экономика. То есть это такой перевод из острой фазы в хроническую, да? То есть у вас была высокая температура, там вы не могли дышать, сейчас вы дышать сможете, но вы все равно болеете, у вас, кстати, это все переходит в такую длительную болезнь. Вот этот рецепт этого уже есть, и можно тем же рецептом пользоваться, и этот рецепт даст возможность такому, чтобы не было никакого взрыва, да? Чтобы был просто вот такой вот, медленный такой процесс болезни. Вот, поэтому это может сделать через Федеральный резерв, даже, наверное, ему проще это делать. Это может делать Европейский центральный банк, это могут делать и другие центральные банки независимые. Вот, поэтому я думаю, что в целом ситуация лучше не будет, но она не будет драматически хуже.
То есть повторение 2008 года мы не увидим?
Нет, мы увидим как раз повторение 2008 года, а 2008 год, он ничем не кончился. То есть в результате него там, некоторые экономики уменьшились, некоторые экономики уменьшились совсем чуть-чуть, некоторые не уменьшились. Вот, но для них там таких вот трагедий не произошло. То есть Великая депрессия началась, и Великая депрессия начнется и сейчас, скорее всего. Конечно, есть вероятность того, что политические игры, они помешают принять вот это... Пусть не самое правильное решение, но какое-то лечебное решение принять, тогда, конечно, возможно и более резкие результаты.
Ну вот смотрите, мое мнение, банкрот должен быть обанкрочен. Это касается как стран, так и хозяйствующих субъектов, корпораций и компаний. И тем не менее, в Европе мы наблюдаем вот эту поддержку Греции.
И... Но что значит банкрот должен быть обанкрочен? Вот, например, что значит банкротство Греции? Как вы это представляете?
Я представляю это себе... Греция
не платит по своим долгам?
Да.
И что, в Грецию вводят войска НАТО или что? То есть как банкротство, ведь в чем суть банкротства? Суть банкротства в следующем, что, значит, классического банкротства, что разделяются активы и пассивы, значит, эта компания или эта общность получает некоторую передышку, в смысле, она может выполнять свои функции, активы потихоньку продаются и выплачиваются долги, да? При этом этим всем управляют не те менеджеры, которые управляли до этого, а другие. Что такое банкротство страны? То есть, кто ее должен управлять? То есть, там что, демократия отменяется или что происходит? Поэтому банкротство суверенного государства, это, так сказать, непонятная вещь. К тому же, тут есть такая проблема, как вы понимаете, которую сталкиваются, над которой думают сейчас во всех европейских столицах, что если Греция обанкротится, то есть... Что означает, наверное, в вашем случае, что она перестанет платить долги точно, да, то есть ей никто не поможет. Тогда, скорее всего, такой процесс произойдет и в Италии, и в Португалии. Тогда, я думаю, что проблемы будут почти у всех банков еврозоны. То есть они потеряют значительную часть своих активов. И... Я думаю, что 50%, по крайней мере, банков, они просто, так сказать, испарятся. Вот. Что означает, что, соответственно, будут проблемы у граждан, которые, полагаясь на вот эту самую систему страхования вкладов или на какую-то такую вот благостную какую-то глупость очередную, которые, так сказать, им доверили свои сбережения. А если у вас значительная часть населения теряет свои вклады, то это, конечно, путь в политическую, такую сильную политическую нестабильность. Поэтому, конечно, все боятся вот это допустить. И обратная сторона тоже плохая, да, потому что это, понятно, такой moral hazard там в большом размере. Так что вот эта дилемма, которая не имеет простого решения, особенно сейчас не имеет простого решения, после 2008 года, потому что в 2008 году было принято глобальное решение, что нет, мы не будем никого особо... Банкротить, мы будем такую подстилку делать, чтобы оно падало, но падало мягкую.
Хорошо, я вернусь все-таки к своему тезису о необходимости банкротства. Если люди...
Что это значит, вы мне скажите? Что это значит, банкротство, вы мне скажите?
Пункт первый.
Что это банкротство Греции? Греция
должна выйти из еврозоны. Вот понимаете, она не должна находиться там. Да, это можно называть крахом еврозоны, это можно называть крахом идеи Евросоюза, да?
Она выйдет из еврозоны, девальвирует драхму там на 70%. И что? Дальше что?
Но, по крайней мере, у этой страны есть потенциальное начало для выздоровления. А так, это бесконечная инъекция, похожа на наркотики, которые, на которые ее подсадили, или она сама на нее подсадилась.
А почему это называется банкротство, непонятно.
Угу.
Ну, почему вы это называете банкротство?
Ну, я не знаю. То есть можно, конечно, тут в терминологии, в казуистике в этой гулять, но главное для меня, понимаете, Каха, человек или страна или предприятие должны отвечать по своим обязательствам. Не можешь ответить.
Нет, в этом случае, когда, ну, в этом случае, когда вы призываете не отвечать по своим обязательствам, да? Потому что, то есть, они выходят, то есть, из еврозоны, девальвируют драхму, или что у них там будет после этого, то есть, какая национальная валюта, и вроде все долги выплачивают, но выплачивают их уже в национальной валюте, то есть гораздо меньше. То есть вы считаете, что сказать, что, знаете, я тебе должен, вот это то, что, знаете, я сейчас вам скажу, я вам должен $1 000 000, но могу выплатить только $500 000. Вы скажете, нет, не могу. А так я вам скажу, я вам должен 32 миллиона рублей, но давайте я вам выплачу 32 миллиона, тогда курс будет 1,60. Ну, это же такое же лишение меня, моих активов, да? Поэтому непонятно, чем это отличается, почему это поведение хорошее, а то поведение нехорошее.
Угу. Ну, хорошо, тем не менее.
Почему выход из еврозоны приемлем, а, допустим, списание половины долга неприемлемо? Это ведь тот же результат будет.
Угу.
Совершенно. Посмотрите, что случилось во время дефолта 98 года в России. Просто многие долги были номинированы в рублях. Да, кредиторы их получили там через много лет, и при курсе, так сказать, 1,30, а не при курсе 1,6. Да, ну, если это называется там по-хорошему себя вести, то не знаю. Нет, девальвация, она не является там никаким путем. Потому что это такой же обман, это больше даже обман. Просто называя вещи другими именами, мы там с одними людьми уже не раз, все нормально. Я долги-то отдал, потому что они были в драхмах каких-то.
Угу.
И я их перевел в драхмы.
Хорошо.
Вот за что. Это не решает ключевую проблему Греции. Значит, что она не способна справиться с бюджетом своим собственным.
Угу.
Да, без всяких выплат. У нее даже вот операционная часть бюджета, она не сбалансирована.
Но в этой ситуации тогда каким методом-то стоит пойти? Вот то, что предлагают европейские регуляторы, наиболее оптимальный вариант?
Ну, я, честно говоря, не знаю, что предлагают европейские регуляторы. Может, вы знаете какую-то тайную переписку их? Но пока нет ничего, то есть никакого там решения пока нет. Есть уже заявление, что мы не дадим Грецию в обиду.
Да.
Значит, вот Меркель заявил недавно. А сказать, что они там какое-то решение изготовили, этого решения нету. Более того, это решение, если оно применимо к Греции, даже в силу малого размера ее экономики и малого объема госдолга, ну, значит, из-за этого малого объема, то есть не процентов, а абсолютно, то оно уже неприменимо для Италии, потому что у Италии речь уже о более чем триллионе евро.
Угу.
Да? А если Италию еще добавить еще Португалию и, возможно, Испанию, то это уже будет сумма, которая превосходит фискальные возможности, сегодняшние фискальные возможности европейских стран. Так что, ну, я не уверен, что есть простое решение, особенно если вот будут приниматься такие решения, как Греция. Потому что если Греция выйдет из еврозоны, то итальянские бумаги будут стоить там 10% от номинала. И столько же будут стоить и испанские бумаги, и португальские бумаги. Они будут стоить все по 10% от номинала.
Ну и, как вы сказали, 50% банкротства европейских банков. Я имею в виду комбанков.
Да, в этом случае, может быть, даже больше.
Угу.
Потому что так свят мест пусто не бывает. То есть понятно, что... Нет, реально. Даже все государственные фонды, да, Sovereign Wealth Fund, то, что называется, даже они в целом не способны покрыть эту проблему. Да? Поэтому приватизация, вот, например, в случае Греции и в случае Италии тоже, но не в такой степени, может быть, но все же, приватизация – это один способ решения этой проблемы.
Угу.
Да? То есть продажа государственных активов массовое, потому что Греция может продать активов где-то на 100 миллиардов долларов или евро, там не меньше. Угу. Там огромное количество государственной собственности и в виде компании. Самая крупная компания связи имеет там 25% государственной акции. Значит, там огромное количество портов, аэропортов и так далее. И все это можно, конечно, продать и использовать эти деньги для погашения значительной части долга. Долг после этого уменьшится. Более того, частные компании начнут более эффективно работать. И в итоге греческая экономика будет иметь способность расти.
Давайте,
и остальная часть долго будет обслуживать.
То есть варианты, в общем-то, что называется по учебнику, приватизация госактивов и сокращение госрасходов.
Да, потому что Греция до сих пор, так сказать, имеет какие-то странные способы затрат, значит, бюджетных трат. К примеру, каждый греческий госслужащий на Пасху получает в подарок ягненка за казенный счет. Да?
Да.
Может, деньги не очень... Деньги, может быть, не очень большие, но это глупость такая, понимаете?
Каха,
вот этих глупостей в Греции очень много.
У меня были греки, мы с ними общались, и они мне сказали, что и на Пасху, и на Рождество, на православные праздники, они получают по 700 евро. То есть это сами греки мне рассказывали. Ну, по крайней мере, до кризиса они получали. У меня так были, в общем-то, округлились глаза, но тем не менее факт жизни таков был.
Ну, вот и таких вещей там полно, понимаете? Даже вот сейчас... Когда им тяжело, они переставают раздавать какие-то субсидии там разным отраслям, да, как давать государственные гарантии там и так далее. Ну, хотя они уже вроде там смысла даже особого не имеют, потому что греческие компании, они лучше гораздо заемщики, чем греческое государство. Там, поэтому там есть что резать, есть что улучшать, но. Конечно, основа должна быть быстрая ликвидация. Так, ну, быстро не значит в течение суток, конечно. Быстро, такое так взвешенное, умеренное, может быть, но быстро вместе с тем ликвидация активов, там, их превращение в деньги и расчет с кредиторами.
Давайте о России поговорим. Напомню слушателям, Каха Бендукидзе у нас сегодня в сухом остатке из Тбилиси, 65 10 99 6, и finam.fm, наше средство коммуникации для ваших писем и звонков. Каха, скажите, вот вы же очень хорошо знаете структуру российской экономики, да? Даже после того, как вы уехали к себе на родину, в общем-то, мало что изменилось. Наоборот, государство усилило свое влияние. В общем-то, я это сравниваю в каждой бочке по затычке именно в виде госчиновников. Ну, они, правда, сейчас формально выводится, да, там другие менеджеры вступают, но суть остается, что государство либо контролирует, либо аффилированы эти компании с государством, и объявлена программа приватизации, правда, сносится ее все даты дальше и дальше и дальше. Вот ваш взгляд на Россию, я понимаю, сейчас вы можете дипломатично сказать, я давно не был и так далее, и не в курсе, да, но я не поверю просто в это. Что скажете по поводу, структурных изменений, какие срочно необходимы экономические реформы, б, является ли таким способом приватизация, в, и, по вашему мнению, вот Россия, она очень сильно зависит от внешних шоков, соответственно, как их минимизировать? Уж простите за три вопроса в одном, но тем не менее.
Ну, если упомню, то отвечу на все три. Структурно, безусловно, России, то есть приватизация, она нужна, но приватизация не является единственной структурной реформой, которая нужна. Нужна очень значительная приватизация и дебюрократизация, или либерализация законодательства. Потому что в целом каждый год прибавляет все новое и новое регулирование. Uh-huh. Понимаете? Все новые и новые какие-то государственные структуры возникают. Насколько я понимаю, там вот читая газеты, журналы, там беседуя с людьми. И третье, там, как бы, то есть вот есть, как бы сказать, много государственной собственности все еще, очень значительное регулирование, и вызвана всем этим чудовищная коррупция. Вот надо распутать вот этот узел, да? Его там приятными словами там и милыми разговорами нельзя распутать. Понимаете, этот ком Кстати, он в какой-то степени такой же есть и в Греции, но там коррупция поменьше. Этот ком способен погубить любую успешную экономику.
Угу.
Да? Потому что в результате чиновник заинтересован не в том, чтобы выполнять свою работу, а в том, чтобы создавать новые препятствия, и тем самым создавать новые коррупционные места. Компании, вместо того, чтобы развивать бизнес, они должны развивать отношения с властью, в широком смысле. Да? Вот. И это, конечно, лишает возможности бизнес развиваться. А без развития бизнеса нету ничего. Вот. Вот про структурную реформу, если кратко, то так. Что еще у вас там было?
Ну, я так понимаю, они помогут минимизировать вот эти внешние шоки, да, в зависимости от того же нефтяного рынка.
Нет, они все помогут минимизировать, потому что дело в том, что любой бизнес в России, он имеет как какое-то позитивное, что-то имеет позитивное, что-то негативное. Позитивное, что он имеет? Огромный рынок, да, один из самых крупных рынков в мире.
Да.
Да, то есть он в любом случае ходит в пятерку рынков там по размеру, а то и, может быть, даже и в четверку. Значит, это первое. Огромное количество разных ресурсов, и человеческих, и природных ресурсов. Значит, это в плюсе. В минусе, вот все, что я сказал, да, госсобственность, бюрократия, коррупция. Вот. И поэтому вот эти две части, представьте, уже две части, мы пытаемся его перевешивать все время. Вот. Сегодня, так сказать, вот чаша весов в эту сторону склонилась. То есть коррупция, госрегулирование и госсобственность, они перевесили все хорошее, поэтому российская экономика не растет эффективно. Вообще медленно растет. Да? Значит, в левую часть этого уравнения или этих весов вы не можете. То есть больше ресурсов не появится, и рынок там больше тоже вдруг не станет, да?
Да,
то есть, чтобы изменилось равновесие, вы должны из этой другой чаши что-то убрать. Если вы это не уберете, то роста не будет. Ну, значительного роста.
Ну вот смотрите, а теперь уже, я так понимаю, кандидат в президенты России Владимир Путин объявил в минувшие выходные о том, что стране предстоит новая индустриализация. Вот я ничего, правда, у него не услышал из речи о приватизации, но, по крайней мере, она была объявлена, и, возможно, она будет, да? Но вот, Каха, новая идея новой индустриализации, что, дескать, не надо, как Кудрин, складывать все в кубышку, эти финансовые ресурсы, а надо их вкачивать, значит, в российскую экономику. Правда, меня в этой схеме смущает коррупционная составляющая. Тот же Путин признал, что до 30% госбюджета расходуется не по целевому назначению, да? Но вот как вам эта идея новой индустриализации России?
Знаете, мои экономические взгляды заключаются в том, что будущее предсказать невозможно, и поэтому экономика может развиваться только когда государственное вмешательство минимальное. Поэтому новая индустриализация, она, на мой взгляд, не может ни к чему хорошему привести. То есть понятно, что если вы построите завод, и там даже разворуют там половину денег, там, ну, и этот завод окажется способным работать после этого, ну, он будет работать, он останется. Но вопрос же в чем? Нельзя ли того же достичь более простым способом? Весь мировой опыт показывает, что такая централизованная индустриализация, вообще централизованная промышленная политика, она приводит к, да и любая промышленная политика приводит к стагнации и коррупции. Вот шведы, да, знаете такую страну Швецию?
Знаете? Безусловно, конечно.
Вот такая, да. Она очень прозрачная такая, там, некоррупционная страна. Они в 70-е годы тоже решили вот так вот развивать экономику. Вот давайте мы будем давать кредиты тем предприятиям, которые, то есть мы как государство, имеется в виду, которые способны вывести нас там на новый уровень, будут развиваться и так далее. Швеция. Они стали давать эти кредиты. Прошло 10 лет.
Так.
И что оказалось, что все кредиты взяли родственники министра, родственники депутатов.
Ну, что ж, по-шведски так поступили-то.
Нет, ну и это случилось в Швеции, где и демократия, и прозрачность на достаточно высоком уровне. Но тем не менее это случилось, и это неизбежность.
Угу.
Вот. Поэтому надо быть в этом смысле, государство нужно, не нужно, государство в это может уменьшить только параметрически. То есть, к примеру, уменьшив налогообложение, упростив покупку земли для постройки там какого-то промышленного или любого другого объекта, упростив документы, связанные с разрешением на создание нового производства, упростив процесс торговли этим, так сказать, вот, то, что ты произвел там, упростив, так сказать, убрал бесчисленное количество проверок там, потому что сейчас кому не лень, все могут проверять в России предприятия. Понимаете, вот если все это убрать, да, это будет такая, будет, назовем это промышленной политикой, это будет хорошая промышленная политика и хорошая индустриализация. А когда я буду говорить, вот, Иван Иванович, подойдите сюда, хотите денег? Вот вам денег там, развивайте там то-то и то-то и то-то и то-то. То это плохая индустриализация.
Я с вами категорически соглашусь, да. Но вот, к сожалению, в России у нас, правда, теперь уже бывший министр финансов говорил о том, что надо увеличивать налогообложение. Посыл его был абсолютно справедливым, коль скоро не уменьшаете госрасходы, а фактически существует запрет, да, под предлогом социальной политики. Он откровенно, Кудрин сказал, будет увеличение налогообложения. Но ведь, как и согласитесь, для бизнеса, как для юрлиц, так и для физиков, увеличение налогов – это по меньшей мере уход в тень. То, что мы уже сейчас наблюдаем.
Нет, увеличение налогообложения плохо. Но давайте вот мы так раз. Я не сторонник этого. Но я понимаю, почему Кудрин так сказал. Потому что, смотрите, есть... Когда мы говорим о налогообложении, можно понимать налогообложение узко. Вот сколько государство в налоговом кодексе установило налогов. Да? А можно говорить о налогообложении в широком смысле слова. Вот вы, предприятие, да, вы выпускаете, не знаю, туфли, допустим, выпускаете, или там еще что-то. И для вас, как называют день, который у вас отнимают, вам все равно. То есть прописано ли в налоговый кодекс или прописано, так сказать, в понятийном договоре, так сказать, с каким-то чиновником, вам все равно. Для вас это налог, в широком смысле слова, правильно?
Угу.
Поэтому у вас берут деньги, налоги. И это, может быть, самая прозрачная часть денег, которую у вас берут. Потому что вы точно можете посчитать, сколько вам придется заплатить налогов. Потом, у вас берутся налоги в виде инфляции.
Uh-huh.
Да? Инфляция проедает ваши накопления, и это тоже налог. И вы его не всегда можете просчитать хорошо. И еще у вас есть налог в виде мздоимства. Да? Uh-huh. То есть к вам приходит, у вас, когда вам говорят, вот... Мы сейчас тебя проверили, давай вот нам столько-то, иначе будет плохо. Это ведь тоже налог, да? В том смысле, что это деньги, которые вы не потратили на свое, ни на себя не потратили, ни на производство не потратили, а просто отдали какому-то дяде.
Согласен, согласен.
Чтобы вам не
да.
мешал.
Вот да. Это криминал,
это
на самом деле.
Налогообложение.
Да, это криминал.
Более того, нет, не только. И четвертое. Вам могут прийти и сказать, знаете, мы сейчас установили такое правило... Вы там должны, там, не знаю, вот эти двери, которые у вас в цех, как заходишь, они должны быть сделаны из чистого золота, там, или там, не знаю, из какого-то сплава. Это тоже налог, это регулятивный налог. Да?
Угу.
Вот совокупность этих четырех налогов вас лишает возможности развивать бизнес. Разные страны по-разному устроены. В одних странах есть регулятивный налог высокий, в узком смысле налоги высокие. А нету коррупции и нету инфляции.
Uh-huh.
Вот в большинстве европейских стран это так. В некоторых странах, в Китае, допустим, очень низкие налоги, в узком смысле слова, высокая коррупция, низкая регуляция. Поэтому Китай развивается быстро.
Uh-huh.
В Сингапуре там низкая инфляция, низкие налоги, нет коррупции. Поэтому Сингапур развивается очень быстро. Сегодня уже там самая богатая страна, наверное, после Люксембурга, может быть, даже. Да? Вот. Поэтому вот в России же ситуация какая? Налоги достаточно высокие.
Угу.
Ну, нельзя сказать, что очень высокие, достаточно высокие. Коррупционный налог, какой он? Высокий. Регулятивный налог высокий. Инфляция высокая. То есть все четыре компании, ну, не очень высокая, но есть, да?
Так.
То есть вот три налога высоких, один так себе.
Угу.
Коррупционный, регулятивный, собственно, налог и инфляция. Поэтому, конечно, это все мешает развитию экономики. На этом фоне, а вы хотите, чтобы строились новые заводы, новые предприятия. На этом фоне есть два способа. Один способ сложный, но правильный. Давайте уменьшать все это последовательно. Второй способ простой. Давайте будем давать из бюджета деньги, чтобы это все развивалось. Это неправильный способ.
Угу.
Вот, если, вот вы можете сделать новую индустриализацию, убрав помехи. Вы можете сделать новую индустриализацию, собрав еще больше денег и раздав их. Вот то правильно, а это неправильно.
Вы знаете, я даже больше скажу, может быть, я более радикален даже, чем вы, Каха, да? Я являюсь, в общем-то, сторонником той экономической теории, которую высказал в свое время лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман. Государство никогда не сможет быть сопоставимо с частной инициативой. К сожалению, в России у нас частная инициатива загнана вот туда, да, где она сейчас и находится, а государство у нас... Ну и не менее, кстати, крылатое выражение Карла Маркса. Никогда не думал, что буду Маркса цитировать. Государство – это частная собственность бюрократии. По-моему, к сожалению, к моему большому, как патриота России, да, в нашей стране это воплотилось. Мы вот сейчас прервемся, но сейчас продолжим. На самом деле, Каха Бендукидзе у нас на связи. Может быть, там время вышло контрольное. 65-10-99-6 и finam.fm – это наши средства коммуникации. Сейчас будем пытать нашего собеседника, который по телефону с нами на связи, из Тбилиси, с московской студии Finam.fm, все-таки об успешности грузинских реформ. Вот мы говорили про Россию очень много, про ситуацию на мировых площадках, Европа, Америка. Ну, я надеюсь, что сейчас у нас все получится, и мы продолжим наш разговор. Кстати, в этой всей истории нам очень сильно помогла Лариса Буракова, автор книги «Почему Грузия получилась», за что ей огромное спасибо. Именно она нам поспособствовала в этом интервью. Вот сейчас, если все нормально, мы продолжим этот разговор. Звоните, либо пишите, высказывайте свои вопросы, комментируйте сказанное в эфире, потому что важно получить и вашу реакцию, услышать в том числе и моему собеседнику Кахе Бендукидзе, который был в свое время министром экономического развития Грузии. Ну, вот сейчас... так, нет, трубку клади. Трубку клади, я думаю. Да, трубку клади. Каха, еще раз добрый вечер. Нас нет, и это вы посмотрите, что творится. Никак. Никак. Но я сейчас думаю, что все-таки связь Москва-Тбилиси вновь у нас возобновится. Я, на самом деле, многим из вас бы рекомендовал прочитать эту книгу Ларисы Буракова «Почему Грузия получилась». Может быть, книга и спорная. Лариса общалась с разными экспертами по этому поводу. Не приукрашивает, кстати, ситуацию. Говорит о тех проблемах, которые не удалось решить, в том числе Кахе Бендукидзе, когда он был в правительстве. Но вот его считают очень радикальным либералом, в частности, в экономическом плане. И вот что чтобы сейчас на время не терять, если у нас связь будет вновь налажена, то мы начнем, продолжим, точнее, да, общаться с Кахой Автандиловичем. Ну, вот видите, у нас технические вопросы. Клади трубку, чтобы я мог вывести, да, в эфир. И ты посмотри. Так, ну вот сейчас мы еще и музыку слушаем, да? Или все-таки Каха Бендукидзе у нас? Да, Каха, простите, у нас все-таки оборвалась что-то связь. Вы нас сейчас слышите? Да, значит, ну и последнее, то, что я процитировал, это Маркса и его крылатое высказывание по поводу государства, которое является частной собственностью бюрократии. Да, вот, к сожалению, в нашей действительности это именно так. Правильно ли я понимаю, что вам принадлежат, не менее крылатая фраза, принадлежит «продается все, кроме совести». Вы отец, в общем-то, такой радикальной либеральной реформы, которая была проведена в Грузии. Вы можете сказать, вот в чем успех? Я читал, когда книгу нашей с вами общей знакомой Ларисы Бураковой «Почему Грузия получилась», она пишет о том, что вы всегда закладывали в законопроекты радикальные варианты, чтобы затем иметь возможность, что называется, поторговаться, да, и главное не упустить основу и своим оппонентам дать возможность, ну, утешить там, что ли, себя. Я хочу понять, почему столь жестко продается все, кроме совести, и, что называется, сейчас вот слегка так подначу. Насколько я понимаю, приватизировать здравоохранение вам не удалось. В чем причина?
Ну, почему не удалось? Я думаю, что у нас сейчас в госсобственности осталось несколько больниц всего.
Ага.
По-моему, из больших клиник только одна, по-моему, осталась в госсобственности. Так что очень даже все удалось.
Очень
Нам не удалось это сделать быстро, это другое дело. Но это удалось сделать точно. Результат налицо.
Ну, то есть вы действительно считаете, что продается все, кроме совести, и государство должно выходить из активов, и максимум надо отдавать все частному бизнесу?
Безусловно.
Вот есть ли эффект на примере Грузии, да, и вот этот мой, может быть, такой непростой вопрос. Вот по вашему мнению, если грузинские реформы удались, да, а судя вот по тому, что написала Лариса Буракова, они удались, вот в чем суть, вот в чем перчинка, да, в чем изюминка этой успешности?
Давайте сначала посмотрим, удались они или нет.
Давайте.
Значит, с 2004 года... По 2010 год, который уже прошел, значит, в Грузии проходили достаточно интенсивные реформы. Параллельно еще в Грузии происходило много чего другого. В частности, Грузия получила эмбарго со стороны России, непонятным образом объявленное. И Россия из самого крупного торгового партнера превратилась сейчас в торговый партнер номер 6.
Так.
Да, на 6-м месте Россия сейчас как торговый партнер. То есть она получила внешнеэкономический шок. В несколько раз были повышены цены, и каждый раз там 2 раза повышались на газ. И, значит, даже однажды был взорван газопровод. Значит, были все время проблемы с электричеством. С импортом электричества, значит, были запрещены полеты в Грузию, были запрещены денежные переводы, были высланы, как вы знаете, грузины из России. Вот, была война, и был мировой финансовый кризис.
Да.
Если посмотреть, значит, 2004 года по 2010 год включительно, грузинская экономика выросла на 40%. Это примерно 9% роста годового. Да?
Ну, очень даже неплохой рост, мягко говоря.
Я бы сказал так. Если мы были бы в Центральной Европе, это был бы гигантский рост. Если мы были бы в Юго-Восточной Азии, это был бы, ну, нормальный рост. Но нету ни одной страны, которая прошла через войну, эмбарго, значит, запрет полетов, энергетический шок, и которая росла бы... Которая росла бы, я бы сказал так. Не то, что росла бы быстро, а росла бы. Да? Результат, значит, 9% в среднем роста. Грузия не покупает газ в России. Грузия не покупает электроэнергию в России. Грузия является экспортером электроэнергии в Россию. Россия стала 6-м по величине партнером международной торговли. Вот. И, значит... В этом году грузинская экономика вырастет, наверное, там между 5-6%. Да? Вот, то есть, результат. Поэтому, конечно, я хотел бы сделать больше. Я хотел бы еще больше реформ, чтобы реформ провести сам или чтобы проводили другие. Я хотел бы, чтобы они еще проходили радикальные реформы, еще есть сферы, где можно их проводить. Но сказать, что не удалось, невозможно. Бюджет Грузии в 2004 году запланирован был в размере 450, если не ошибаюсь, миллионов долларов.
Так.
Бюджет Грузии сегодня около 4 миллиардов, там было на 450 миллионов, сейчас около 4 миллиардов долларов. Да? Так, ну, доллар за это время, может быть, чуть-чуть там подсох, но все равно не в такой степени. Да? Значит, это вот как бы конкретно результаты реформ. А сейчас... Значит, за счет чего это удалось? Мне кажется, это удалось за счет того, что каждый раз ставилась задача максимум. Вы правильно процитировали в этом случае книгу, да. Конечно, каждый раз мы старались не достигать компромисса внутри нас. Знаете, как говорить, что, ой, это слишком радикальная идея, давайте мы сейчас так не будем говорить. Нет, мы говорим, нет, это радикальная идея, давайте будем ее двигать, другие люди будут ее смягчать пусть, а мы будем бороться за вот это. За вот самый радикальный вариант этой идеи. А другие люди, наши политические противники, наши политические сторонники, которые просто думают по-другому, пусть они смягчают эту идею. Понимаете? Вот. Поэтому вот мне кажется, это вот изюминка, я бы назвал бы вот это.
Но
второе изюминка.
Да-да-да.
Второе изюминка было то, что вся верхушка политическая, она, в общем-то, считала, что развитие частного бизнеса, предпринимательства, это и есть основная задача Грузии, что без этого она не имеет шансов вылезти из болота. Вот. И это очень сильная вещь. То есть там не было тогда клановой борьбы, что вот один за реформу, а другой назло ему против реформ. Вот это тоже, вот, я думаю, что важная изюминка.
То есть, да, вот это два принципиальных момента. Каха, ну, безусловно, вот сейчас реакция такая моя на сказанное. Пункт первый. Я думаю, многих вы сейчас шокировали, что Грузия является экспортером электроэнергии в Россию. А я думаю, для основной массы это новость.
Да, то есть это не очень большой объем, это несколько, там, может быть, там 20 миллионов долларов, что-то в этом роде, может быть, даже, ну, для электроэнергии достаточно хороший объем. Вот, и это случилось, это результат реформ, которые прошли в этой сфере, конечно.
Ну, это факт, да, это впечатляет. А, пункт второй, значит, я хочу понять, здесь очень много вопросов и писем, где утверждается гигантское влияние Соединенных Штатов Америки, что, дескать, Вашингтон вас там поддерживает чуть ли не штаны Грузии, прямые идут субвенции из американского бюджета, что скажете?
Ой, какая же это глупость, боже мой. Какие субвенции, о чем вы говорите?
То есть это глупость? Это
ну,
глупость.
Это как-то, ну, если люди хотят жить в виртуальном мире, понимаете, они могут так считать. Тут я еще раз повторяю, что есть вещи, которые лечатся, к примеру, сифилис, а есть вещи, которые не лечатся, к примеру, идиотизм. Вот. И каждый на самом деле болеет той болезнью, которая хочет болеть. Если люди хотят болеть болезнью, которая не лечится, и считают, что, значит, у нас вот сидят там по два американских инструктора на одного грузинского чиновника, так сказать, и ему носят чемоданы с деньгами, ну, понимаете, тут это вылечить невозможно. Значит, да, безусловно, Америка является нашим стратегическим партнером. У нас есть договор о стратегическом партнерстве. В рамках этого договора, значит, у нас с ними хорошие отношения, и более того, после войны американцы действительно нам помогли, и мы получили несколько сот миллионов долларов, сейчас я точно не смогу сказать. И это помогло нам решить проблемы вот в короткий период после войны, там несколько месяцев после войны, в стабилизации ситуации, и в том числе в постройке домов в тем первенцам из зоны оккупации. Это примерно 30 тысяч человек. Да? Да. Вот что было, то было. Но и все. Да? То есть я никаких субвенций, так сказать. То есть если люди хотят объяснить наше положение тем, что там идут субвенции, это просто их проблема. То есть они хотят, вместо того, чтобы смотреть правде в глаза, зарыть голову в песок и там внутри песка что-то видеть.
У нас не так много времени, поэтому я сейчас в темпе венского вальса вам буду задавать вопросы, да? Каха, скажите, в России считают, что в Грузии победили бытовую коррупцию, но не она стала элитарной, то есть ушла на высший политический уровень, и там вот идет распил, освоение и так далее. Ну, конечно, все знают историю про госавтоинспекцию, что в результате реформы, которую провел Михаил Саакашвили, ее ликвидировали и так далее. Вот вы можете, положа руку на сердце, на Библию, да, сказать, в Грузии коррупция полностью исчезла? Или все-таки она есть, и если есть, то где и в чем?
Ну, нет, знаете, борьба с коррупцией заключается в том, что вы никогда не должны сказать, что коррупция полностью исчезла. Потому что как только вы перестанете бороться с коррупцией, она снова возникнет. Поэтому борьба с коррупцией заключается как раз в том, чтобы считать, что она не исчезла, и все время с ней бороться. Вот в этом году арестовали трех заместителей министров разных времен, так, к примеру.
Так.
Ну, то есть, значит, она не может так вот внезапно взять и навсегда исчезнуть. Она есть везде. Просто вопрос в том, что какой вектор, и с ней борется или не борется. Она увеличивается или уменьшается. Вот это первое. Второе, что касается элитарной коррупции. Мне кажется, из той же оперы, давайте, это знаете, как человек ходит по улице и хлопает в ладоши. Ему говорят, ты что хлопаешь в ладоши? Я крокодилу прогоняю. А где крокодилы? Ну, их нет, потому что их прогоняют. То есть это вот желание такое придумать какую-то вещь, которую невозможно обнаружить. Угу. Вот как можно обнаружить элитарную коррупцию? Ну, ее не вам говорят, ее не обнаружить никак, потому что это Саакашвили сидит со своими министрами, и они там в закрытой комнате пилят деньги. Ну, это несерьезно. Понимаете, во-первых, начнем с того, что таких государственных устройств быть не может, что где наверху берут, а внизу люди такие смотрят на это и молчат.
Да.
Угу. Во-вторых, ну, кто-то должен предложить механизм, как это происходит. Как происходит элитарная коррупция без наличия коррупции на среднем уровне, на нижнем уровне. Да потому что если рыба гниет с головы, то она догнивает до конца. Угу. Нет таких систем, государственных или частных, как где с головы гниет, а внизу все чисто, понимаете, стерильно.
Угу.
Поэтому это вопрос, знаете, вот такой. Хочешь ты поверить, что в России тоже может такое произойти? Это одно. А если ты не хочешь в это поверить, если ты считаешь, что все это происки, не знаю, там, монголов, масонов, там, жидов, там, американцев, тогда, конечно, ты имеешь все право все сваливать на кого-то. То есть в России плохо, потому что монголы были, а в Грузии хорошо, потому что американцы помогают. А люди как бы ни при чем.
Да, понятно. Как я заценил ваше чувство юмора великолепное, особенно мне понравилось по поводу отпугивания крокодилов, да. А скажите, ну вот все-таки у нас буквально 2,5 минуты. А если поставить диагноз российской экономики, то больной подлежит выздоровлению или... И дальше я поставлю многоточие. Ваш взгляд.
Да, все больные могут выздороветь при правильном лечении и при хорошем докторе.
Угу. Да, это большая проблема, найти хорошего доктора, хотя иногда вызывают скорую помощь отдельным российским компаниям, и их ценные бумаги падают на рынке в очень серьезно. Вот. Ну и последний, может быть, тоже такой риторический, но крайне, как мне представляется, важный вопрос. Как вы считаете, все-таки отношения между нашими странами, они нормализуются? Как, при каких условиях? Вот ваш взгляд, потому что, ну, все-таки для многих Грузия это такое... Ну, теплое, сердечное место, страна, сосед. Мы никуда друг от друга никогда не денемся. Каха, вот как вы считаете?
Ну, приезжайте. То есть они будут нормализованы в одностороннем порядке. Вы приедете, вы нормализуете свое отношение. А остальные, кто не приедет, тот не нормализует. Вот очень простой ответ.
Угу.
Приезжайте.
То есть в высших сферах вы не ожидаете прорыва, да, возвращения к дипломатическим отношениям?
Ну, посмотрите, какая простая вещь. Чтобы приехать в Грузию, вам нужно прилететь самолетом в Тбилиси, там пройти паспортный контроль, заплатить, по-моему, $30, получить визу,
uh-huh.
и вы в Грузии. Чтобы из Грузии приехать в Россию, для этого нужно стоять в очереди, заплатить взятку, и, может быть, вам удастся получить визу.
Uh-huh.
Да?
Да.
Вопрос. Uh-huh. Кто за улучшение отношений, кто против?
Uh-huh.
Ответ – каждый решает сам.
Каха, спасибо вам огромное. Я воспользуюсь вашим приглашением и приеду в Грузию. Тем более, к сожалению, не был еще ни разу. Я искренне надеюсь, что отношения между нашими странами будут нормализованы. Спасибо вам огромное. Из Тбилиси по телефону на прямой связи со студией Финам-ФМ был экс-министр экономического развития Грузии, основатель Свободного университета Тбилиси, предприниматель, до недавнего времени известный российский предприниматель Каха Бендукидзе. Это был наш первый разговор с Грузией о грузинских реформах. Я думаю, мы продолжим эту тематику, потому что, ну, по меньшей мере, это не безинтересно для нас, для россиян. Нам объявили новую индустриализацию, но вот изменится ли отношение к коррупции не на словах, а на деле, пока еще большой вопрос. Спасибо всем, кто был с нами на Финам-ФМ. До завтра, хорошего вечера, далее новости.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам-ФМ. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка. Живи по своим правилам. Финам-ФМ 99.6.